Друзья мои, приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. Меня зовут Виталий Шканов, это программа «Персона Грата». История с жестоким, я бы сказал, показательным избиением журналиста Олега Кашина долгое время была и остается в центре общественного внимания, как, впрочем, и жестокая резня в кубанской станице Кущевской, которую можно считать, увы, закономерным итогом многолетнего засилия бандитов и отморозков, которые держали в страхе местные жители. Я думаю, что обе эти истории носят далеко не частный характер, и из них необходимо извлечь уроки и общества, и власти. Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Думского комитета по информационной политике, Борис Резин, желанная персона в нашей студии, Борис Львович, рад приветствовать. Вам согласились, что после таких историй невольно начинаешь иначе к людям относиться и вспоминаются сразу, если мы родили где, вы звери, господа. Вы, может, действительно вот это звериное человек неизбежно проявляется, или для этого все-таки какие-то нужны определенные условия?
Понимаете, по-моему, это все результат безнаказанности, распущенности, абсолютно никакой реакции общества на эти факты. Это все может подобные случаи, но они уже стали до такой степени нетерпимы и обыденны, в принципе, да, что после Украины терпеть без позности не можно все это. И мы в Союзе журналистов России, я тут говорю, судьев являюсь одним из секретарей Союза журналистов, Михаил Александрович Федотов, тоже секретарь Союза журналистов, доктор юридических наук, советник президента, и многие другие, вот наши коллеги, мы давно вынашивали мысль такую, что надо нам, так сказать, ужесточать законодательство, ну, что касательно журналистики. Но, в принципе, я думаю, что нужны не только вот эти меры, локальные меры, направленные против тех отморозков, которые, сказать, вот так относятся к представителям нашей профессии. Вообще общество очень нуждается в абсолютно других подходах к работе правоохранительной системы.
А какими должны быть эти подходы?
Подходы должны быть очень простыми. То есть профессионализм должен быть. Ни один случай не должен скрываться, чтобы не была совершенно, знаете, такая, ну, просто подлая статистика. Вот, немножко отвлекусь, я недавно буквально получил справку, но это незначимо не для многих людей. Я думаю, об этом надо кричать по секрету всему свету. Она в самых верхах, в Министерстве внутренних дел. Ну, она связана с повышением журналистов. Я вам скажу, что у нас вот за последние 10 лет, но там были, правда, и ранее немножко погибшие люди. Сегодня вот в клубе детей, семей, убитых журналистов в московском клубе зарегистрировано более 300 человек. Более 300 человек. Читают справки. Ввиду убийств, других тяжелых преступлений, происшествия журналистами незначительны. С 2004 по 2010 год было всего 14 подобных случаев, из них 10 раскрыты. И только потому, что вот такие плохие присяжные заседатели по делу Пола Хлебникова и Анны Политковской не оправдали убийц. То есть милиции молодцы, раскрыли все это дело правоохранители, а вот оправдали присяжные заседатели. Ну и дальше идет описание, так сказать, даже если посмотреть скорбный список, он опубликован в газете, которую делали ребята к печальному этому происшествию с Кашиным Олегом, да? Там целый разворот с горестным набором имена. Более 200 журналистов за последнее время, за последние десятилетия погибших, либо на которое было совершено покушение, 270, по-моему, подобных примеров. И вот такая статистика. Она благодушная, рождает соответствующие почитать начальники. Ну, подумаешь, там, что ребята волну поднимают такую, за что они борются, хотят себе какие-то привилегии. И вот мы внесли поправки, ну, практически я как субъект законодательной инициативы по поручению коллег, можно сказать, всего журналистского сообщества, поскольку Союз журналистов себя не объединяет и представляет более 130 тысяч журналистов российских внес поправки. Внес поправки в статью 277 Уголовного кодекса, потом с Ириной Яровой, нашим депутатом, внесли поправку в статью 144 Уголовного кодекса, мы внесли еще 63 статью. Ждем 70 поправок. Суть поправок очень простая. То, что касается статьи 144, это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Фактов огромное множество, когда журналистов не пускают в какие-то учреждения, которые совершенно секретные, когда обязаны пропустить по закону средства массовой информации, когда журналистам разбивают телекамеры, фотоаппараты, а их просто бьют при этом. Бьют, пинают, там, значит, увечья даже получают журналисты. Статья не работает сегодня. На нее там, по ней предполагалось до 2 лет лишения свободы. До суда доходит, нужно возбуждать там 12 дел по стране, там суда доходит одно дело. Пока ни единый случай, ни одного не было факта такого, чтобы получили какой-то реальный срок по этой статье.
Но если уже тащить наказание по этой статье, почему вы думаете, что больше будет кто-то заходить?
Ну, знаете, тут если просто ужесточить наказание, ничего не даст это. Но если по-другому подходить, фиксировать эти факты и, так сказать, повернуться наши правоохранители и вообще властные структуры, журналистов трогать руками нельзя, как и власть любую, да? Вот, просто сравните. Не было практически ни одного примера, я не знаю, во всяком случае, когда бы за убийство милиционера не нашли кого-то, не судили, то есть поднимают на уши, что называется, ставят всю правоохранительную систему. Наши корпоративные
солидарности.
Да, понимаете, да, корпоративная солидарность. Когда журналистами, они об этом не говорят, пишут справки, что идет расследование там. На самом деле ничего не делается по расследованию. Вот я так вот получилось, говорю, судеб вместе с Всеволодом Леонидовичем Богдановым, представителем Союза журналистов, и мы попросили министра внутренних дел Нургалиева, чтобы он послал с нами Овчинникова, Николай Александрович, замминистра тогда внутренних дел. И мы летали в Саратов, где Заверски избили Вадим Рогожин, главного редактора «Молодого парня», главного редактора газеты «Взгляд». Таких примеров, причем бьют одинаково. Рогожина, Кашина, у нас в Хабаровске, скажем, Олега Чебуева, это главный редактор «Молодежки», и его жену Полникову за публикацию против бандитов, статей, металлические руки, арматуры, бьют по ногам, бьют по голове, бьют по рукам.
Не ходи, не думай, не пиши.
Да, не ходи, не думай, не пиши. Ну, в общем, как бы уже почерк такой, понимаете, причем он охватил страну. Везде одинаковые нападения. Недавно я в Самару летал, опять-таки, по подобному же факту. То есть это уже система, не единичные примеры. И вот что, скажите, статьи. Ну, 144-я я рассказал, да? 277-я, это в особые условия ставят представителей власти, практически государственных общественных деятелей. Если какие-то преступления против здоровья и жизни, то наступает серьезная ответственность. 19 до 20 лет по этой статье. А если тяжкие последствия, потому что умирает человек, да, то до пожизненного заключения.
И вы хотите журналистов приравнять к
пенсионеру? Вы понимаете, журналист общественным скорее деятелем, потому как журналисты выполняют общественно значимую работу, практически они выполняют социальный заказ страны. Что такое? Ну, то не просто информируются, это тоже конституционная задача. Но нам говорят, давайте бороться с коррупцией, давайте бороться с властными злоупотреблениями, давайте белый свет выносить эти жуткие факты, которые происходят сегодня, да? И все эти журналисты, которые вступают в эту борьбу, он выполняет этот социальный заказ. И ему реальная угроза, физически ощутимая, исходит, потому что чего бандиты больше всего и коррупционеры боятся? Гласности. Тихо, спокойно, болото, омут, никто про это не знает. Это их естественная среда. Как только их выволакивают на белый свет, все, это драматургия. Это начинается уже озлобление, желание отомстить, желание врезать, мазать, намочить и все остальное, и общество, конечно же, обязано сегодня журналистов защитить. Вот говорят, вот особые вы себе какие-то привилегии выбиваете. Но вот так же понимаете, естественно, как идет сегодня на спецоперацию, скажем, представитель спецслужб, и ему дают щелу, эту каску, и бронежилет. Это его защита сегодня. Чтобы его, так сказать, не взяла первая же пуля. Или идет огнеборец пожарный, он тоже, он других нет огнеупорного, из огнеупорной ткани и костюма, а у него есть такой костюм, есть специальное оборудование. Поэтому я считаю, что это спецодежда, спецзащита.
Я понимаю, правильно, скажите, легко ли будет определить нашим следователям, находился ли он при исполнении служебной ходатайства или просто жил?
А вот если когда он просто жил, это в это время или ранее, там, сказать, готов наказывается, надо выходить на заказчика, тогда опять комплекс, то есть ему просто чисто формально, что просто отметиться, галочку поставить, мы вот эту работу выполнили. Мы ничего не делаем, ни депутаты, ни журналистское сообщество. Надо в общественное сознание, вот эту нехитрую мысль, что, так сказать, журналистика сегодня, она особую задачу выполняет. Давайте мы с этого начнем и будем совершенно всю эту систему нашу правоохранительную комплексно. И это очень важная главная составляющая часть сегодня борьбы с преступностью.
Резник Борис Львович, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Родился 12 февраля 1940 года в городе Ржеве Тверской области. Окончил Хабаровское отделение высшей партийной школы при ЦК КПСС. Работал в газетах «Московский комсомолец» и «Лесная промышленность». Долгие годы был собственным корреспондентом «Известий» по Дальнему Востоку, возглавлял дальневосточное представительство газеты. 99-го депутата Госдумы России, на заместителе председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России, автор многих очерков, книг, сценариев, документальных фильмов, главный редактор журнала «Россия в Азиатском Тихоокеанском регионе», президент Международного благотворительного фонда помощи тяжело больным детям «Надежда», награжден орденом дружбы, медалями за освоение целинных и залежных земель и за строительство Байкало-Амурской магистрали. Лауреат премии Союза журналистов СССР и России. Почетный гражданин города Хабаровска. Жена, отец двоих детей. Отдыхать Борис Летник не привык, но всегда находит время для чтения.
Есть еще одна опасность, может быть, я ошибаюсь. Со временем, с годами, профессиональные стандарты и так размытые стали, и так размываются, и так снижается планка. Не получится так, что особое какое-то отношение журналиста придет к тому, что в профессию пойдут люди, которые будут питаться игрелись от каких-то игрелей. Их сегодня и так очень много, таких у нас журналистов, случайных людей. Ну, абсолютно случайных, я бы просто назвал, не просто случайных людей, а абсолютного мусора, которые заказные статьи пишут, которые, так сказать, прислуживают тому же криминалу.
Конечно, братки этих людей тоже
не защищают, не будут защищать. А по одной простой причине. Значит, следствие применяться должна статья, эти нормы должны применяться только к тем, когда будет доказано, что он занимался конкретной расследовательской деятельностью. И случившийся конкретный результат, последствия вот, этого его занятия. Что, так сказать, те люди, которые причастны, или раньше это было, или позже, но это должны доказать следователи. Доказать, и потом это должно поменять статью-то суд. На суде должны быть конкретные факты, поэтому должны быть выявлены заказчики, исполнители. То есть правоохранительные средства, как бы, очень непростые. Очень непростой будет, но мы должны иметь вот это очень простую, на самом деле, защиту не распространяется ни на бытовые случаи, ни на какие. Пьяный журналист, там, так сказать, получил полку, и его по этой статье, значит, кого-то привлекать. Это абсолютно неправильно. И когда пытаются такие вульгарные подходы, вот объяснение давать нашим поправкам. Я думаю, это абсолютно неправильно, люди некомпетентные, не понимают, о чем речь. И еще об одной статье вы говорили, где тоже вы думаете, надо изменить. Ну, она общая статья, 63-я статья Уголовного кодекса, что придает тяжесть. Вот, ну, вот из этого жилья, да, практически только применительно, там через запятую, что еще есть. Есть еще один аспект темы, которую мы обсуждаем, Валерий Петрович. Вот, значит, смотрите, действительно, те журналисты, которые работают честно, которые говорят правду, они находятся в зоне риска. Ну, скажите, вот разве не находятся в такой же зоне риска, скажем, бизнесмены, которые честно ведут свое дело, но при этом не хотят идти на подлые компромиссы, не хотят договариваться с оборотнями в погонах, которые тоже эти явки там к бизнесу присасываются, откладывают дань в этот бизнес, а то и пытаются вообще его отобрать. Ведь тогда получается, вот если ваш поправки примет Государственная Дума, надо и такого бизнесмена тоже подумать, как его защитить.
И не только бизнесмена,
но можно продолжать список всех граждан Российской Федерации, можно защищать, я еще раз говорю, это деталь, это маленькая, вот, то есть, ну, это не преференция, я хотел бы, чтобы это было понимание, не преференция, это защита. Потому что, ну, я вам хочу сказать, как журналист-расследователь, я занимаюсь этим 40 лет, расследовательской журналистикой. Слава Богу, меня как бы не били прутьями металлическими, не встречали в подъездах, но меня целый взвод ОМОНа охранял больше месяца, почти полтора месяца, когда я там, так сказать, написал что-то рядом с президентом, как Бендюган один, значит, наш ответственный за Хабаровск, ушел в судьбовластные структуры, от имени казачества России Ельцину икону дарил. И будучи казаком, был никогда в тюрьме, просидел 18 лет из своих 40 там, и так далее, причем по таким статьям, как групповое изнасилование, грабежи и так далее. И я только обнародовал его, так сказать, всю деятельность. А у него канал был свой телевизионный, так сказать, радио, газет он выпускал и создал структуру свободы. И телевизионный бизнесмен, социализованный бизнесмен, и вошел в президиум свободных профсоюзов России и президиум Советика, когда профсоюз не состоял, и зам верховного атамана казачьих войск России, зарубежья и так далее. Усиление стало ношение оружия. Ну, так полный бандитизм и беспредел, чтобы так я написал статью, кто там рядом с президентом. Приходит ко мне начальник, когда пишет КГБ, и начальник милиции говорит, слушай, ну вот у нас оперативная информация, он тебя просто заказал. Из тюрьмы идет эта информация, значит, гроб на дворе, машину взорвут, то ли убьют, там, способ обсуждается. И мы тебя поохраняем. Ну, я думаю, там один-два топтуна походят за мной. Ну, давайте, звонок через 15 минут, открывается дверь, стоит гренадеры в камуфляже, в масках, с автоматами. И вот я пугал народ, передвигался по любимому городу, значит, в таком окружении. Приехал мне замглавного редактора, то ли такой Друзенко, я его встречаю в порту. Ну, я редакции ничего не стал говорить, что пугать народ-то. Ну, вот, у меня в окружении этих ОМОНовцев, значит, вот, в масках, обалдел совершенно. Но я говорю, что, вы понимаете, когда занимаешься расследовательской журналистикой, можно, так сказать, ожидать всего, чего угодно. Слава Богу, профилактировали, ему пришлось уехать, этому господину, и они вот и ушли в свои казармы. Да, ну, в общем, это просто как пример, всегда ждешь нехорошего. Ну, как вам сказать, я уже как бы привык, да, в долгие годы, надо крепить самооборону. Посматривать, поглядывать, там, так сказать, как вот заходишь в подъезд, там, всегда ждешь неожиданности. После публикации особенно есть хорошее выражение, держать ухо на стороне. Да. Ну, скажите, после принятия поправок по журналистам, все-таки на этом вы не остановитесь? Я сказал один бизнесмен. Может быть, все-таки постарался принять какие-то общие такие поправки, которые касаются всех граждан нашей страны? Но мы очень надеемся, мы говорим сегодня об этом, а просто необходимо общая реформа правоохранительных органов всех, милиции, полиции. Ну что вы, нет, конечно, судебная реформа настоящая должна быть, потому что в судах происходит нечто такое, То есть люди унижены, они никто не звать их никак. Сидят так днями и не обращают на них внимания в очередях бесконечно. Тут вот только говорят, что я потом, как я не так давно столкнулся по поводу нашей судебной системы, да, посмотрел изнутри, что называется. То есть столько спеси, снобизма. То есть секретарь суда, она ни на кого не смотрит. Она там королева, которая царит, парит и так далее. И люди унижены, там приоткрывают дверь, извините, можно узнать. Закройте дверь, пошли вон, все остальное. Человек вот такой. И, конечно, это в Москве такой. В Москве.
Я не буду суды называть, потому что это очень характерное такое, да. Вот доказательная реформа, она должна затронуть все, потому что сегодня у меня даже язык не поворачивается правоохранителям называть этих людей, которые сегодня, они крышуют все на свете.
Ну да, если смотрите, Станис Кучевского, который я говорю,
это кошмар, это вообще крайнее проявление, понимаете, а в принципе такое творится по всей скалкопланевой колхиды по всей России.
Откуда должна инициатива прийти вот таких масштабных реформ?
Я думаю, что инициативу-то мы все можем проявлять, а должно быть нечто, которое у нас сегодня именуется политической волей. А политическая воля у нас один, но край два человека могут проявить. Вот это президент и премьер.
Но если говорить о этих двух политиках, то, скажем, по поводу судебной системы, они высказываются вполне определенно.
Ну, кроме высказываний, надо, знаете, вот высказывания замечательно, хорошие слова, там, правильные мысли и так далее. Но должно быть воплощено в конкретные действия какие-то. Знаете, то есть, во-первых, в общем, то, что заложено в основе закона о милиции, должно в основе закона о наркополиции, о ФСБ, то есть должно быть произойти самоочищение. Если происходит нечто, вот у нас сейчас локальный случай, в Хабаровском крае, я им сейчас занимаюсь, совершенно случайно, по оперативной информации, очень мелкие сошки там, одного товарища. В Николаевске накрыли браконьерскую рыбу, осетров, 37 тонн, можете себе представить, 37 тонн арестовали рыбу. Парни, который поехал туда разбираться, лузовую фамилию майор Лебедев, против него совершили провокацию. Тоже милиционеры местные. Уничтожали эту рыбу смешным образом. Ее мерзлые осетры, представляете, еще и кого-то там по 3-4 метра, они якобы ее сжигали. Потом оказалось, что сняли макленку только для телевизора, там ее три тонны закапывают, бульдозер там, дымятся. Остальные все это назначили. Ну, естественно, они подняли подписи присутствующих, они не присутствовали. Потом 37 тонн, во-первых, нельзя уничтожить, просто она не горит, рыба. Там 90% воды, раз. Во-вторых, нужны геотермические ямы специальные горючие смеси, чтобы это все, так сказать, сжечь, да? Ну, кассирова одна отправили по назначению, возникают вопросы. Это все происходит на протяжении более чем 10 лет. Вообще там на Невнизове Хамуров, а там, так сказать, не только оперативно, но и научно. Чернова там, так сказать, где-то выгребают 80 до 100 тонн осетровых. 80-100 тонн осетровых – это примерно 15 тонн черной икры. Это в два раза больше, чем в Дзержинском районе Николаевского номера. В два раза больше. И что там делали ФСБ отделение, милиция на протяжении 10 лет? Как они отправляли это все каким транспортом? Там, видимо, авиасвязанцом. Из Хабаровска это отправлялось на запад специальными портами, там, военными и другими ведомствами. В общем, что является слово «поэта» на письменном передавке, то видите, земля наша богата, порядка только нет. Да, да. В начале 21-го ничего не изменилось. Я приказал кататься в босса. Очень любит поэт. Много любимых поэтов. Я одного выделить довольно трудно, если говорить о старых поэтах. Я люблю Чучело, а о современных Евгений Александрович Евтушенко.
Чего вы боитесь больше всего?
За здоровье своих детских.
А вы видите, санитация?
Не приходилось. Только в детстве.
Депутат Госдумы, заместитель председателя Думского комитета по информационной политике Борис Резник, был на содержании персоны. Спасибо, Борис Владимирович, в наше время к нам приехали. Я думал, программа «Металлюстана», будьте здоровы.